Мои приветствия всем! С вами Светлана Добровольская, и сегодня я хочу рассказать вам о пути доверия к себе. Почему я подняла эту тему? Потому что весь мой профессиональный опыт, сначала терапевта, потом практического психолога, потом, в общем-то, фасилитатора, человека, который создает пространство, где люди продвигаются сами, или коуча, который делает программу жизненную вместе с человеком, ставит задачи и достигает их вместе. Так вот, весь мой профессиональный путь показал мне, что человек не может быть счастлив, если он не понимает, кто он на самом деле, какие желания в его душе личные, собственные, глубокие, а какие усвоены им из окружающего социума, от родителей, каких-то стереотипов семейных или политических клише. И если человек не поступает в согласии с самим собой, рано или поздно происходит кризис. Рано или поздно человек оказывается у разбитого корыта. Если он достиг каких-то материальных высот, выясняется, что у него в личном плане провалы. Если он отказался от каких-то внешних тщеславных устремлений или таких вот амбиций профессиональных и вложился в близких, в семью, тоже на каком-то этапе становится понятно, что это не приносит полного удовлетворения, и в конечном этапе, ну, на конечном итоге и семья страдает. Если люди воспитывают детей, исходя из самых лучших своих представлений интеллектуальных о том, как нужно растить детей, и получают результат прямо противоположный ожидаемому, это говорит о том, что человек руководствовался не своим выбором. А чьим же, спросим мы тогда. И вот здесь мы подходим к ключевому моменту. Нас никогда в детстве не учили прислушиваться к себе. Наоборот, когда ребенок видел яркую конфету на столе и тянулся к ней, может быть, он тянулся к ней просто ради фантика, потому что очень красивая обертка была. Ему говорили, например, нельзя, так не поступают, дети поступают вот так. Или там, когда ему хотелось в лужу погрузиться, или какой-то другой исследовательской деятельностью заняться, связанные с экспериментаторством, потому что детство – время для экспериментов. Так вот, на каждую инициативу ребенка была фраза взрослого или действия, которая показывала: «Ты не прав, я знаю, как правильно, поступаю вот так». У каждого из нас была своя степень свободы. В каких-то вещах мы, слава богу, имели ее, и, собственно, поэтому и смогли быть достаточно саморазвивающимися системами. Но очень большая часть нашей жизни была регламентирована нормами и правилами, которые навязаны были снаружи. И очень быстро эти нормы и правила, особенно если ребенок рос в хорошей семье, то есть в семье, в которой, в принципе, люди уважают друг друга и ценят, у него не возникает протеста против ценностей родителей. Так вот, он усваивает эти ограничения и следующие выборы делает уже исходя из того, как надо. Вместо того, чтобы бороться с давлением окружающей среды, человек становится сам себе окружающая среда. Не успеет он еще слегка только чего-то захотеть, как ему уже эта внутренняя окружающая среда говорит: это невозможно. Это неуместно, это не полезно, это неправильно и так далее, и так далее. И, как правило, люди задумываются об этом только тогда, когда возникают какие-то серьезные проблемы в жизни, либо связанные со здоровьем, либо с карьерой, либо с отношениями, либо с депрессией. Я знаю множество людей, которые достигли, в общем-то, как бы всего и ощутили глубокую пустоту жизни. Просто потому, что это была не их жизнь. Они выполнили сценарии, общепризнанные для их социального статуса, семьи, окружения. Но это был не их сценарий. И поэтому нет упоения в этой жизни. Нет в этой жизни драйва. И поэтому нет результата, который бы развивался. Мне понравилось высказывание одного мудрого человека. Я вот не помню, кем является этот авторитет. Совсем недавно я пришла такую вещь по поводу партнерских отношений. Если вы влюбляетесь в человека или встречаетесь с ним и можете себе представить, чем закончатся ваши отношения, то не начинайте их. Потому что жизнь – это бесконечный процесс. Если вы встречаете человека и ощущаете в связи с ним ощущаете перспективу совместного путешествия, вот тогда вступайте в эти отношения. Потому что сценарий, который заведомо ведет к результату, он всегда тупиковый. А то, что мы ощущаем как возможность, это и есть жизнь. Так вот, я хочу немножечко поделиться личным опытом. Хотя я могла поделиться опытом своих клиентов, и его достаточно много, и он отлично сформулирован, я бы сказала, как однажды мне моя коллега произнесла. Ну, Светлана, у вас клиенты, постать вам, пишут такие тексты, можно издавать книги с их письмами. Действительно, наверное, подобное притягивает подобным, и поэтому люди, с которыми я работаю, как правило, умеют рефлексировать и хорошо формулировать свои внутренние состояния. Но я решила говорить о себе, потому что нет ничего более убедительного, чем личный рассказ, личная история. Поскольку я в полной мере могу, совершенно положа руку на сердце, сказать, что я умею слышать себя, и моя жизнь сейчас, когда мне 45 лет, основана на моем личном выборе. И я не могу сказать, что я гарантированно не мотивирована какими-то внешними влияниями, потому что я тоже меняюсь и развиваюсь, и есть какие-то новые для меня открытия, но фактически все, что я делаю в этой жизни, я выбираю сама. И путь к этому был очень непростым. И именно на этом пути я приобрела массу инструментов, которые помогают другим людям на разных этапах их пути учиться быть счастливыми и восполнять часть вот этого своего подлинного доверия себе. Вот. Так вот поэтому я хочу рассказать именно о себе. Я с детства чувствовала, что в отношениях людей очень много фальши, именно не в смысле притворства, а в смысле такой какой-то вынужденной игры. И я видела, что люди обижают друг друга, не понимают друг друга, манипулируют друг другом, ну как бы не специально корыстно, как-то со своими далеко идущими целями, а просто потому, что так принято взаимодействовать. И с самого младшего возраста, лет 6, я хорошо это помню, во дворе, как обычно бывало, какие-то компании, группки конфликтующие, наша территория, ваша территория, там, против кого мы дружим и так далее. Во всех этих ситуациях мне сразу было видно, что правы все, нет никого, кто не прав. Просто они не понимают друг друга. Знаете, такая в жизни нет виноватых, одни пострадавшие. И лучшее, что я смогла сделать в детстве, это просто немножечко отстраниться от этих людей, потому что играть в их игры я не хотела, а как бы перепрограммировать в то время у меня не было ресурса. Хотя тогда удавалось просто одним своим присутствием менять настроение окружающих людей. По мере моего взросления я осваивала роли социальные, которые считались правильными, принятыми в том обществе, в котором я жила. Я из интеллигентной семьи обыкновенной. Мама врач, папа инженер-строитель. Хорошая семья и активные очень, у меня такие советские родители, которые служили людям искренне. Вот. И в моей семье был лозунг: надо быть полезным другим, тогда ты счастлив. Надо бескорыстно помогать, там, вдохновлять, создавать, распространять вокруг себя. А для этого нужно много уметь. И я освоила множество различных, ну как сказать, даже не способностей, я бы сказала, а ролей, что ли, да, ролей, которые впоследствии мне очень помогли в жизни, потому что я говорила с людьми на их языке. Но вот это внутреннее ощущение того, что я сильно отличаюсь от окружающих, и странно, что окружающие не видят вот этого подводного, подлинного взаимодействия друг с другом, а на полном серьезе обижаются, враждуют, ненавидят, страдают вот взаимодействие в этих ролях. Для меня это ощущение сохранялось очень долго, ясно, и как бы я как было, знаете, как этот свой среди чужих, чужой среди своих. То есть я владела инструментарием лидера, я была там комсоргом, профоргом, там, солисткой этого театра Стема, да, студенческий миниатюр, ну, всякие другие активные роли. И при этом во мне всегда жил наблюдатель, который вот отлично видел разницу между видимостью и реальностью. Но надо сказать, что я жила, исходя из не своих побуждений, просто потому, что моим побуждениям в то время не было места. То есть я доверилась родителям, я жила по их программе. Я достигала тех целей, которые как бы были приняты в моей семье. Ну, это неплохие были цели и с точки зрения нравственности, и с точки зрения самореализации во всех смыслах. Но единственное мое ощущение себя самой, оно было связано именно вот с этой наблюдательной позицией. И с умением не включаться в драму между друзьями, возлюбленными, подругами и так далее. А вот когда мне исполнилось уже лет там 19-20, и студенческие годы, и тем более я училась, я музыкант по первой профессии, музыковед, и потом уже культуролог. И среди музыкантов много эмоциональных людей, харизматичных, ярких. Невозможно было жить среди этих людей, не начав играть в их игры. И хотя я оставалась в своей роли наставника, скажем так, или энциклопедии, которые обращались за информацией, надо сказать, что вот эта моя внутренняя роль наблюдателя искала подтверждение, и я с очень раннего возраста занималась самостоятельным изучением многих серьезных фундаментальных философских, эзотерических, метафизических трудов, которые были доступны в те годы. Это было очень давно. И в советское время не было опубликовано даже Блаватской в натуре, так сказать, в подлинном, в полном изложении. Но были вещи другого плана, ну, Гегель, например, там, или Гендель, космогоническая концепция Розенкрейцеров. Ну, то есть какие-то серьезные такие книги, научные, глубокие, которые показывали грандиозную картину мира вообще, жизни вообще, и как небольшой фрагмент, собственно, человечества и отношения людей. Может быть, это мне позволяло быть таким советчиком, может быть, как раз не включенность в эту драму, но и в молодые годы я была тоже в роли такого эксперта. Сейчас я понимаю, что этот эксперт часто был немудрым, потому что я чувствовала себя вправе говорить, что правильно, что неправильно. Например, боролась с курением у своих подруг, там выбрасывала сигареты. Я помню, это совсем смешно это вспоминать. Потому что я негодовала, как такие высокоорганизованные люди, а вокруг меня всегда были талантливые люди, так абсурдно, бездарно разрушают свою красоту. Потому что для меня это было очевидным. Женщина – это прекрасное создание природы. И биология достойна того, чтобы сохраниться в лучшем виде. И отравлять ее никотином – это просто, ну, не уважать свою форму. Вот. Тем не менее, в то время вот такой сплав советской идеологии, которая основана на ясных ответах, что хорошо, а что плохо, с одной стороны, и с другой стороны, таких непоколебимых философских принципов, построенных, в принципе, на том же, по поводу того, что хорошо помогать людям, хорошо быть честным, хорошо быть бескорыстным и так далее, и так далее. Это создало такую полярную картину мира у меня в голове, в которой не было места порокам. Я не осуждала этих людей, я сострадала им, но тем не менее не, как сказать, ну не считала нужным вообще смотреть в эту сторону. И в то время я не знала о том, что все наши недостатки, все наши слабости, все наши пороки – это всего лишь наше же искаженное достоинство. Вот в результате этой своей философии постепенно я перестала хорошо слышать этот голос наблюдателя внутри, и постепенно я стала играть в те игры, в которые играют все люди. Нужно было заканчивать институт, выходить замуж, делать карьеру, защищать диссертацию. И чем больше я углублялась вот в этот образ жизни, тем меньше радости у меня оставалось в повседневности. Казалось бы, у меня все получалось очень хорошо. На кафедре, где я распределилась после окончания вуза с отличием, у меня сразу была зеленая дверь там для хорошей диссертации, и я сразу стала там помощником секретаря научного совета, и студенты меня обожали, и все, в общем, было прекрасно. Я вышла замуж за мальчика, с которым дружила много лет. Он очень как бы такой положительный мальчик был. И мне казалось, мне такая образцово-показательная семья. Я терпелива, деликатно, выдержана, жила вместе со свекровью, получая от нее массу разных типичных реплик, связанных с ролью свекрови, но глотая их, так сказать, давясь ими, но никак не обнаруживая своего протеста внутреннего. В общем, я начала играть роль хорошей девочки, хорошей женщины, хорошей матери, хорошего преподавателя, хорошего коллеги и так далее, и так далее. И к 30 годам, мало того, что у меня практически пропала радость жизни, то есть чем больше у меня было результатов внешних, тем меньше удовлетворения внутри. Я находилась в постоянном состоянии усталости. Я перестала вообще чего-нибудь хотеть. А надо сказать, что я и так-то не очень многого хотела. Я с детства интересовалась двумя вещами. Новыми впечатлениями и знаниями. То есть такая сфера материальных приобретений или каких-то удовольствий для меня была как бы ниже моего достоинства. Это тоже одно из глубочайших таких ошибочных убеждений, о которых я, может быть, на каком-то другом семинаре расскажу. Но суть в том, что за время погружения вот в эту не свою жизнь я фактически начала физически разрушаться. Я стала болеть непонятно чем, то есть никакие аппетиты ничего не показывали, кроме сосудистой дистонии. Там похудела-то на 10 килограмм. У меня там, как сказать, практически перестала я общаться с теми людьми, которые мне были интересны, потому что они не вписывались в мой новый социум, в мою семью. Я для себя выбрала такой сценарий, что хорошая дочь, хорошая невестка, она вот полностью входит в семью мужа, и значит, вот вся, все там является, так сказать, образцово-показательным персонажем, что и было, потому что семья у моей свекрови такая очень патриархальная. Моя свекровь старше из 8 детей, и все эти дети имеют свои кланы, и они незаурядные люди, очень все колоритные, очень они иммигранты из Харбина, такие не советские люди, в смысле вот самодостаточности, я бы сказала. Но патриархальная семья – это вообще сложно, тяжело, когда день рождения прабабушки – главный праздник в жизни всех должен быть, когда любой праздник – это громадное застолье на 50 человек, которое нужно обслужить. Ну, в общем, много разных моментов. Вот. Но я все это ценила, это был мой выбор, и я как бы, вот, мне казалось, что все у меня прекрасно, непонятно, почему только я вяну. И надо сказать, что с мужем у меня были очень хорошие отношения, такие теплые, дружеские, потому что как бы мы дружили очень с детства, и каждый из нас пострадал от авторитарности родителей, а он от мамы, я от папы. И это был такой брак-убежище, когда люди находят партнера, который тоже не хочет быть объектом нападений и ценит это друг в друге. И вот, когда я уже решила родить второго ребенка, однажды я на кухне готовила, уже была в ожидании девочки, все было очень благоприятно, у нас были прекрасные условия жизни, мы переехали в Россию в связи с развалом Советского Союза, очень удачно сняли квартиру, там был доход у мужа хороший, почему я решила родить ребенка. Вот. И я сидела у окна, готовила какое-то там полезное растительное питье себе, как будущей маме. И по радио услышала такой стишок в передаче «Голос ислама». Стихи суфиев читались. Совершенно случайно я услышала такой стишок. «Не пускай свой корень в сердце любимого человека. Не пускай свой корень в любимое дело. Пусти свой корень в небо, и тогда никто не сможет его подрубить». И мне как-то так это полыхнуло. Так вот прям встрепенулась я вся неожиданно и подумала, а если все корни уже пущены, как же быть? Ну и все, я отогнала эти мысли. И буквально через 2 месяца вот все мои корни подрубили. Я одномоментно потеряла все, то есть полное непонимание со стороны мужа, ясная как бы утрату возможности вернуться из декретного отпуска на свое рабочее место. Ну, оно было уже менее такое престижное, но все равно. Оказалось, что я живу в съемной квартире, что у меня нет гражданства, что у меня даже прописки нет российской, что на руках у меня больные свекры, когда дедушка у меня сломал шейку бедра, а бабушка, мама, значит, свекровь, в смысле, с пневмонией. И вот эта катастрофа с полным поворотом мировоззрения моего мужа, Потом позже я узнала, что так и бывает, когда человек пробуждается к своей подлинной жизни. И вот в этом кошмарном состоянии, когда без всяких конфликтов, без всяких напряжений, просто раз так и все рушится. И у меня на руках двое детей, старший ребенок болеет очень, потому что, ну, я писала в своих рассылках, она очень тонкая девочка, и там астма начиналась у нее и так далее. Вот, грудной ребенок на руках, сама я очень нездорова. И я вот в полном таком провале со всех сторон вдруг испытываю неимоверную радость. Такое кратковременное такое ощущение, знаете, как вот вы сессию сдали, какую-нибудь трудную, может, даже диплом защитили, ну, то есть какой-то большой-большой экзамен сдали, и все, и воля, и свобода, и впереди каникулы, и можно поехать в Крым, и ты вообще, тебе не надо о чем, ни о чем заботиться, и твоя стипендия повышенная уже обеспечена, ты все с отличием сдал. Ну, в общем, это вот напомнило мне вот это ощущение мое студенческое. Я в один момент вдруг почувствовала такое освобождение, и думаю, ну, наверное, я схожу с ума. Потому что, конечно, на фоне окружающих событий такого рода реакция, ну, абсурдна. Довольно быстро тучки сомкнулись, довольно быстро я погрузилась вот в преодоление. Но это состояние счастья, оно стало возвращаться пунктиром. Потому что я сделала выбор осознать, зачем все это со мной произошло. И когда, как только я сделал этот выбор, ко мне пришли книги, люди, источники, события подтолкнули, чтобы быстро-быстро я наверстала как бы вот это понимание по поводу не своего пути. Я осознала, как я сыграла не в свою игру. Более того, я поняла, что это очень нужно было, и хорошо, что я так заблудилась, потому что вряд ли бы я родила детей в том возрасте, в котором я родила, если бы вот не, скажем так, не перестала слышать свое сердце. Потому что по натуре я исследователь, и научная работа, хорошая, настоящая научная работа, она мало связана с детьми, семьей, самоотверженностью. И, может быть, все, короче, было не случайно, все было к лучшему. В результате я начала учиться слушать себя, я начала учиться действовать, исходя из своих собственных внутренних глубинных побуждений, проверяя каждую мысль на то, моя ли она, нужно ли мне это. Потому что я испытала такое грандиозное крушение хорошо выстроенной пирамиды на чужом фундаменте, что у меня развился такой иммунитет. Я стала чувствовать любое действие, которое, ну, я могла бы совершить вынужденно, оно вызывало во мне страшный протест. Я ощущала, что нет, я так не хочу. И мне пришлось столкнуться с очень большими испытаниями, но со мной было главное, со мной был выбор. Я поняла, что если я не научусь опираться на себя, мне незачем жить здесь, в этой жизни. Мне незачем приспосабливаться или выживать за счет чего-то, потому что я уже знаю, что такое ложные достижения. Я хочу жить счастливо, исходя из своих внутренних побуждений. Я хочу желать просыпаться по утрам. Не вынужденно просыпаться, а я хочу желать просыпаться по утрам. Я хочу творить, я хочу любить. И для всего для этого мне нужно хорошо понимать, где я, а где не я. И вот на то, чтобы отделить не я, ушло практически 15 лет. Но в таком, так сказать, в грубом виде 7, первые, да, 7 лет. И просто вещи такие, связанные с какими-то важными жизненными ценностями, для меня не составляли никакого труда. То есть, допустим, если я выбрала жить одна с двумя детьми в чужом городе, хотя родители могли забрать меня к себе, это для меня было абсолютно очевидно, что, получая поддержку физическую и материальную, я одновременно теряю самостоятельность. Поэтому я сделала выбор в сторону трудностей, но самодостаточности. Или там, когда я поняла, что медицинская помощь убивает моих детей, я сделала выбор найти достаточно аргументов, знаний, убежденности, чтобы спокойно отказаться от любого медицинского воздействия на здоровье моих детей. Да, и я отказалась там от прививок, и отписалась от всего лечения и так далее, и углубилась в это все и сама взяла на себя ответственность в этом вопросе. Но были вещи, которые трудно было очень мне решить самой, потому что я уже разучилась слышать себя. Я такого рода желания уже не расслышивала. Ну, например, чем мне заниматься? Я совершенно не понимала, чем мне заниматься, потому что то, что я любила научную работу, это невозможно было в период перестройки. Мне нужно было кормить детей. И главная цель этой научной работы тоже была очень гипотетическая. То есть в этом новом капиталистическом обществе мало кому нужна музыкальная психология. Мне тогда так казалось. Но на самом деле просто я не знала свое предназначение подлинного в то время, поэтому я так рассуждала. А преподавать я не могла, потому что мне чужда сама система, это образование, основанное на подавлении старшего младшего, то есть старшим младшего. Там заниматься какой-то коммерческой деятельностью я просто не способна была, потому что я совершенно другое имела мировоззрение, воспитание, таланты и так далее. И единственное, что мне хватило, это я отказалась от очень доходной должности в престижном отделе администрации, куда меня, так сказать, по знакомству могли устроить, и сразу бы это решило все мои материальные проблемы и с нянями, и так далее. И я бы, не особенно утруждаясь, там какие-то в управлении культуры бумаги переносила из стола в стол. Может быть, даже периодически использовала свой ораторский дар. Но никаких сомнений во мне не было, что это ложный путь, фальшивый, на котором я не могу найти того, что мне нужно, а именно счастье. И жизнь сама мне помогла. Как только я отказывалась от того, что является не мной, как только я отказывалась от выгодных каких-то предложений или благообразных с виду возможностей, потому что внутри меня не было уверенности, что это правда, это нужно мне, моей душе, я хочу этим заниматься. Как только я от этого отказывалась, всегда в мою жизнь попадали, включались, входили люди, но те, которые были созвучны мне. Я случайно ознакомилась в транспорте с дамой, которая помогла мне начать вообще новый род деятельности. Ко мне случайно пришли родители, которые увидели мое от руки написанное объявление в книге, в книжном магазине по поводу гармоничного развития детей. И это оказались впоследствии мои самые надежные друзья, с которыми я иду по жизни уже 10 лет. И в тот сложный период в чужом городе мне очень важно было иметь, ну, социально успешных, нормальных, как бы таких, крепко стоящих на ногах друзей. Там ко мне приходили люди на консультации по теме там, проблемы обучения социализации, а я видела гениальных детей Индиго и могла заниматься исследованием их личности, описывать эти материалы и готовить статьи, которые впоследствии позволили мне стать супервизором и оказаться в среде высокоинтеллектуальных, хороших практических психологов. То есть, как только я отказывалась от того, к чему не лежало сердце, всегда жизнь давала мне шанс удовлетворить свой запрос, потребность, просьбу тем, что согласна со мной. Но есть один нюанс. Когда вы начинаете доверять себе, и вы еще не знаете, кто там у вас внутри и кому там надо доверять. Вы пока только видите, что явно вам не подходит, что не вы. Так вот, когда такое происходит, то вот эта вот помощь, вот это попадание в десятку, оно очень кратковременное. То есть, ну, на два шага вперед у вас есть будущее, а бывает, что и на один. А дальше опять неизвестно что. И я вот даже, знаете, пожалуй, расскажу эту историю, потому что по поводу доверия себе, потому что это очень колоритная история. Может быть, я на каких-то семинарах уже о ней говорила, но думаю, что неплохо бы повторить ее. Она настолько фантастическая, что невозможно ее не рассказать. А в какой-то период, когда уже дети подросли, я могла достаточно времени проводить вне дома, и мне очень захотелось поехать на встречу выпускников в Латвию. Я училась в Латвии. И это было для меня в финансовом смысле совершенно невозможно, потому что не было никакого регулярного дохода. А мои родители, которые поддерживали детей, они и так вкладывались достаточно много в них, чтобы я еще как бы рассчитывала на них. Вот. Надо сказать, что это время еще были трансмутации физические, об этом тоже отдельная тема, мы еще поговорим на эту тему. Ну, в общем, ресурс у меня был неважный. Это было очень давно. Ну, это было, наверное, 12 лет назад, там, вот так я скажу. Вот, и к этому времени я уже знала, что человек – это часть Вселенной. Ну, то есть я знала это всегда, теоретически, но практически я это вот узнала, преодолевая свои проблемы, или восстанавливая свое здоровье, или там сбивая температуру у детей. Я знала главное правило успешного существования. Если ты ощущаешь себя частью целого, ты можешь воспользоваться ресурсом целого. Если ты ощущаешь себя отдельной частью, то у тебя только есть свой собственный ресурс. Поскольку я выбрала первое, то я могла обратиться к своим наставникам духовным, невидимым. Для меня умозрительно подходил образ ангелов. Я никакого опыта не имела экстрасенсорного общения с ними. Я просто понимала, что Вселенная разумная, и если ты живешь с пользой для этого мира, мир о тебе заботится. И вот, значит, в этой ситуации, когда мне очень нужно было поехать навстречу, и я совершенно не могла представить, где мне взять средства, я ходила по крупным там фирмам и реализовала билеты на концерт Малинина. Ну, поскольку я обладаю способностью убеждения и личным обаянием, в то время он приехал в наш город, билеты были очень дорогие, какой-то процент там я от них получала, потому что мои частные встречи, консультации, они были очень незначительными, и я мало очень брала за них, это не был источником дохода, это был источник моего научного опыта, скажем так. Вот. И для того, чтобы сохранять хорошее настроение внутреннее, чтобы сохранять хороший позитивный настрой, несмотря на отсутствие хороших новостей, я всю дорогу, была весна, я всю дорогу, перемещаясь по городу, читала молитвы. Ну, не молитвы православные, например, или какие-то другие конфессиональные, а есть такие тексты современных авторов, которые, ну, сложно назвать молитвой в том смысле, что они именно умоляют. Это такое обращение к высшим силам. Я бы не сказала даже, что они к высшим силам, а именно к силам природы, вселенной, божественным силам. Просто они позитивны. Насчет того, что я доверяю тебе, я знаю, что все будет хорошо, и я готов принять от тебя эту помощь. Вот. И, значит, вот я читала эти тексты в голове, просто чтобы у меня голова не была занята тревожными мыслями. Возвращаюсь домой. А за полгода до этого, в октябре месяце, я дала объявление в газету с очень таким расплывчатым и непонятным предложением. Этическое и эстетическое воспитание детей. Потому что мне нужно было что-то предложить, какие-то услуги, но я не знала, какие. У меня не было сертификата психолога. Я не очень понимала, как можно мои такие экстраординарные взгляды официально простым родителям излагать по поводу воспитания их неординарных детей. И я решила пойти таким путем корректным, да, и предложить вот такое комплексное развитие незаурядным детям. Это было давно, тогда это не распространены были центры развивающие, и как бы, в принципе, был шанс, но самое главное, я сама не очень понимала, что я буду делать с этими детьми в этическом и эстетическом воспитании. И на это объявление в октябре месяце, опубликованном единственный раз в газете, не было ни одного ответа. Сейчас месяц май, я хожу, значит, вот, поддерживая все позитивный настрой и доверяя Вселенной по поводу того, что каким-то образом мой запрос будет услышан, и мне помогут поехать в Латвию навстречу. Причем мне нужно взять с собой ребенка. Я очень хочу дочери показать эти места красивые. Я прихожу домой, звонок, поднимаю трубку и слышу голос такой с кавказским акцентом, который говорит: «Так это вы там это эстетическое воспитание делаете, дети?» А я забыла уже вообще про это объявление. Я в таком недоумении. Я говорю: «А, ну да, что вас интересует?» И мне говорят по телефону: «Так, срочно приезжайте по такому-то адресу, вас встретит охранник, проводит туда-то, мне нужно срочно с вами увидеться. И вообще мне надо, чтобы вы там научили культурно себя вести». И там, я говорю: «Возраст какой детей?» Мне ничего не отвечают. И вот я в таком в тревожном состоянии еду, значит, на какие-то производственные помещения, в какие-то склады. Меня встречает такой, как в кино просто, громадный качок с бритоголовой, с цепью на шее. Говорит: «Да вы учительница?» Проводит меня какими-то подсобками. Я оказываюсь в небольшом помещении, заставлен коробками. Через некоторое время открывается дверь и заходит колоритный персонаж. Я так решила, что он грек по национальности. Потом оказалось, что армянин. Человек небольшого роста, достаточно упитанный в возрасте, с седыми развивающимися кудрями, такой большой лоб, залысинами и развивающиеся кудри, очень большие выразительные живые глаза, прекрасная речь. Он начинает по этой маленькой комнате ходить туда-сюда и бесконечно говорить. Из всего этого монолога я поняла одно, что у него два сына, что они приехали из-за границы, что они никогда не учили в школе и что ему нужны все предметы. там, русский, математика, география, там, ну, кроме литературы ему это не важно, история ему не важна, потому что все это брехня, а вот ему нужно, чтобы они умели вот это, вот это, вот это, и потом останавливается и говорит мне, ну, и вообще, я бы хотел, чтобы они вас встречали не в трусах, а то они могут. И постепенно эта вот вся картина вызвала у меня воспоминания о фильме «Игрушка» с Пьером Ришаром. Помните, да, когда мальчику, сыну президента взяли игрушку, так сказать, живого человека уговорили пополам. Я так с ужасом смотрю на это, а с другой стороны, я понимаю, что это какой-то ответ Вселенной, что, возможно, я как раз вот этим и решу свои проблемы. И вот я в страшной тревоге вообще и в сомнениях прихожу на пробное занятие в закрытый поселок. Значит, вижу во дворе на теннисном корте двух таких амбалов. Оказалось, что детям 13-12 лет. Двух таких крупных подростков, уже юношей, с ужасом думаю, неужели это они? Потом соображаю, что, вероятно, не ждут меня дома. Поднимаюсь по лифту, звонок, открывается дверь, и я вижу двух ангелов. Причем один человек выглядит лет на 17, а второй лет на 10, а разница у них один год. Старший брат одет в свободные штаны, майку, с таким глубоким интеллектуальным лицом, а второй пополам ему ростом одет в черно-белую пару, бабочку, с великолепными темными такими армянскими глазами, как у Лани, выразительными. И оба этих молодых человека просто-таки излучают вот ту энергию, которую я постоянно черпаю от своих детей. Это особая совершенно энергия вот людей, пришедших сюда свободными. И я понимаю, зачем я оказалась в этом доме, потому что, конечно, с ними никто другой не мог найти общий язык, и все эти репетиторы менялись и так далее. И на 1,5 года я стала другом этой семьи и получила доход, который позволил мне без проблем съездить в Латвию, оплатить квартиру там и так далее. И я получила массу интересных опытов в работе с ними. Ну и много трудностей было, потому что я тогда рассуждала как человек, сидящий между двумя стульями. С одной стороны, я знаю, что реальность, она вот такая, а с другой стороны, жить-то надо в этом мире, кончать школу, получать образование, там, следовать законам. И я очень мучилась, что я, например, не математик, как я могу преподавать математику? Ну, моих интеллектуальных способностей хватало, но это было очень тяжело. И почему я и ушла? Потому что я просто нашла заместителя себе профессионального. Но вопрос о доверии себе. Я отказалась от очень выгодных коммерческих предложений, связанных с работой, которые не согласованы были с моей душой. И я получила совершенно фантастическим способом проект. Кстати, я так и не узнала, как оказалась газета «Октябрьская» в руках его, так сказать, помощника, который искал репетиторство. Так вот, я оказалась в семье, в которой не только эти люди были нужны мне в смысле финансов, но и я была безразмерно нужна им, потому что такие уникальные дети с тонкими способностями не могли, изолированные от социума, не могли получить ни от кого вот эту адаптацию к социальной жизни, которую они через меня получили. И этот факт очень меня вдохновил. И впоследствии я уже многократно доверялась судьбе, просто я старалась яснее формулировать свой запрос и так далее. И опытным путем я поняла две вещи. Когда вы начинаете доверять себе и поступать, исходя из своего внутреннего побуждения, возникают две таких проблемы. Одна – вас не понимают окружающие, и вас не понимают самые близкие люди, родители, иногда супруги. Ну, дети-то меня понимали, потому что они сами такие. Вот, и единственная возможность сохранить свою самоценность и при этом не разрушить теплых отношений с близкими, это принять на себя полную ответственность за непонимание вашего пути. Если вы ясно осознаете, что у вас другая степень зрелости, вы готовы уже в этой жизни действовать, исходя из внутренних побуждений, а не из страха быть не таким, как все. Если вы принимаете на себя эту осознанную роль, одновременно вы принимаете на себя роль старшего, и вы понимаете, что ваши родители или там кто-то другой близкий не виноват от того, что он не может вас понять. Это же вы выбрали такой экстремальный путь. Он-то не выбирал такого пути экстремального. И с его точки зрения ваш выбор выглядит полным абсурдом. Тут я еще раз поблагодарила себя за то, что я живу не с родителями, потому что можно было как-то фальсифицировать, так сказать, мой образ жизни в их глазах. И, конечно, их очень тяготила ситуация, что я нигде не работаю, без трудовой книжки, и непонятно, чем занимаюсь. И я встречала с их стороны колоссальное просто сопротивление, возмущение, потому что за моими плечами было два учебных заведения с отличием, и карьера на взлете, и все это я бросила, и непонятно, что я делаю сейчас, на протяжении уже года, два, три, пять, то есть это не просто так как-то длилось, и материально я живу тоже очень напряженно, потому что у меня нет никакой стабильности. Вот. И я поняла, что только моя любовь к моим родителям, только мое понимание простой вещи, они не обязаны мне понимать. Вот они, родители, не обязаны меня понимать, потому что у них нет ресурса для этого. Если я сумею как можно больше, ну, как бы оберечь их, да, то есть не ставить их перед содержательной частью моей биографии, да, с одной стороны, а с другой стороны смогу эмоционально тепло к ним относиться и с третьей стороны пресекать все их наезды вербальные, потому что я выслушала очень много распространенных высказываний про то, как я глупа и как я веду себя неправильно и абсурдно. И вообще на грани, можно сказать, психиатрии, потому что мама моя психоневролог, и в какие-то моменты, когда она уже не могла никак пробиться ко мне со своей теорией по поводу того, что я должна быть звездой, как и была я всегда в детстве и молодости, вот, то у нее профессиональная такая реакция была, она мне даже стала показывать по симптомам, что вот я схожу с ума, поэтому я так себя веду абсурдно. Ну и то же самое в отношении детей, да, то есть моего выбора в отношении учебы, там, прививок и так далее. Но только мое глубокое, мудрое отношение, миролюбивое внутри и любящее к ним позволило, ну, после какого-то периода испытаний, просто снять эту проблему. Они просто перестали вообще в эту сторону смотреть. Они перестали какого-либо комментария делать по поводу моей жизни. Потому что я спокойно говорила, эта тема закрыта. А вот не хотите кастрюльку такую купить? Я вот ездила, видела, вам очень подойдет там. Или там, да, вот сейчас была передача прекрасная про Шульженко. Вы смотрели там эту передачу? То есть я на человеческий контакт переводила любые диалоги, связанные со смыслом, скажем так. Вот. Так вот, первый пункт – это сопротивление ваших близких. Ну, а с дальним кругом близких, то есть родственники, которые не являются моим первым ближайшим кругом, я просто перестала с ними общаться, чтобы не объяснять, почему я так живу. Потому что нужно время, пока вы не преуспеете, и всем окружающим станет все равно, как вы живете. Они просто видят, что вы процветаете, и все. И второй момент, который очень важен на этапе доверия себе, выбора слушать все лучше и лучше свой внутренний голос – это вот то, что я уже упоминала, это отсутствие гарантий. То, что называют доверие духу. А в начале вот моей, так сказать, необычной деятельности, когда я только нащупывала тот вид помощи людям, который я буду им оказывать впоследствии, да, когда у меня еще был грудной ребенок второй, и когда я там, был в управлении культуры, кое-где именно не в качестве администратора, а в качестве творческого работника сотрудничала эпизодически. Вот. В эти периоды у меня мой доход составлял такую непостоянную величину каких-то краткосрочных проектов. И нередко были ситуации, когда на завтра, например, мне не на что купить детям продукты, потому что я никогда не экономила. Я это знала давно, что нельзя относиться к жизни как к ограниченному запасу. Если вы в потоке, да, вот то, что у вас есть, тем вы живете. А завтра посмотрим, что будет. Ну, не шиковала, но обыкновенно жила. И были моменты многократно такие, когда на утро реально мне не на что было купить просто вот творог, молоко детям. Я не знала, откуда возьмутся деньги. Первое время я занимала вечером у каких-то знакомых, а у меня в то время было буквально два знакомых на весь город. Я переехала из Казахстана, и вот тут все это произошло. То есть я была в чужом городе одна. И я договаривала, что в случае чего я займу какую-то сумму. И при этом я чувствовала себя... Моя задача была сохранить внутри спокойствие, потому что я знала, я прохожу вот эту проверку на доверие себе. Если я живу в согласии с собой, жизнь обязательно приведет меня к красивому результату. Если я живу честно в отношении себя и максимально не осуждаю других, разрешаю другим быть несовершенными, такими, какие они есть, то я неизбежно приду к своему результату. Ну, это на словах не передать, это следствие большого теоретического, так сказать, труда, который в моей биографии присутствовал. Я изучала глубокие философские вещи на эту тему и метафизические на протяжении, в общем-то, всей юности. То есть с теорией-то у меня все в порядке было, у меня с практикой были вопросы. Так вот, моя задача была сохранить спокойствие, и удивительно, вот за эти первые годы напряженного непонятно какого моего труда ни разу так не было, чтобы вот я с вечера уснула и денег нет. А утром в первой половине дня мне не позвонили клиенты какие-то новые или не предложили что-нибудь, какой-нибудь проект, и проблема не была решена. То есть всегда в тот момент, когда вот вообще под ноль, если я сохраняла спокойствие и равновесие, обязательно приходила помощь. Но она была опять такая, вот на ближайшие там дни, на ближайшие там какие-то моменты. Пока я не научилась вообще так жить. И дошло до комичного, уже будучи признанным психотерапевтом, да, и будучи приглашенной на крупную конференцию психологическую, я участвовала в создании пакета материалов для семей группы риска, то есть как поддерживать людей в трудножизненных ситуациях. И там описан был социальный портрет такой семьи. То есть это семья, в которой вот ежемесячный доход там хватает только на еду и какие-то разовые там, какие-то покупки, у которых нет денег на отпуск, у которых нет денег на ремонт, у которых там какие-то еще моменты. И я смотрю на этот список и понимаю, что я как раз являюсь семьей группы риска, при том, что у меня все есть. Я и на море езжу, и шуба у меня нормальная, и дети у меня одеты во французскую одежду. И все это получается как-то само собой. Вдруг приезжают какие-то родственники из Канады и привозят моим детям такие удивительные пальтишки там. Или если моя дочь не хочет ходить с портфелем и говорит, я хочу рюкзак, например, лучше бельгийский, то ей его дарят. Если там... То есть я хочу сказать, что вот это доверие себе как человеку, который полезен этому миру, потому что каждая моя мысль проверялась на полезность. Да? Я должна была жить так, чтобы от меня исходили только положительные вибрации, максимально. Если во мне возникала досада, раздражение, злость, то, что бывает у каждого из нас при столкновении с некрасивыми событиями, людьми или поступками, я не оставляла ни одного этого сигнала без результата. Я с каждым из них работала. Почему я смогла разработать инструментарий, который помогает сейчас моим клиентам полностью изменить свою жизнь? Потому что я знаю, как превращать свои эмоции в топливо. То есть как изменять заряд негативный на положительный. Я это отработала на себе. И если я понимала, что мне это удается, если я знала, что я живу с пользой для мира, в том плане, что я излучаю позитивную энергию, у меня не было сомнений, все, что надо, мне будет. И оно было, но всегда было вот непосредственно тогда, когда надо. Например, мне нужен был второй компьютер в доме. Я просто даже только подумала об этом, потому что подросла дочь, и уже в старших классах она занималась достаточно много на нем, и дизайном там, и так далее. Я подумала, хорошо бы мне вообще второй компьютер. Сумма этого компьютера для меня была фантастична, да, тогда. Чтобы вот так вот взять и где-то ее 30 тысяч вложить. И через два дня мне позвонили из университета и сказали, а у нас тут обновляют компьютер, не хотите, мы вам привезем. Мне нужен был экран, монитор для... Ну, хороший плоский монитор, потому что из университета отдавали старый компьютер. Да? Ну, это было давно уже тоже. Там, в 8 классе старшая дочь моя училась. Я представила себе, что я куплю его за какие-то смешные деньги. Хороший монитор, 15 дюймов. Я подготовила для него полочку, написала плакатик. «Ура, дорогой монитор, мы рады и счастливы, что ты у нас есть и приносишь с собой мир в нашу семью», потому что мы все конфликтовали по поводу вот компьютера. Я дала объявление в газету «Куплю монитор недорого». И в течение первых двух дней, ну это тоже отдельная история, просто вот симаронская, которую нужно иллюстрировать, когда реально он стоил там 7-10 тысяч в то время, этот монитор, я купила его за 3, абсолютно новый. Мне привезли его домой, установили, и я все время ждала какого-то подвоха, но никакого подвоха не оказалось. И потому что я правильно построила свой запрос. В нашу жизнь приходит то, что нам надо тогда, когда мы сосредоточены на создании гармонии внутри. Если мы хотим, действительно выбираем быть гармоничными внутри, если мы хотим отшлифовать свою человеческую природу, чтобы она сверкала как алмаз, жизнь нам помогает снаружи. Жизнь нас поддерживает, потому что мы являемся тем узелком в огромной сети света, который потихонечку меняет все наполнение окружающей жизни. И сейчас, когда вокруг меня множество таких людей, Я, в общем-то, с гордостью смотрю в прошлое, потому что на протяжении более чем 10 лет я была абсолютно одинока в своих вот этих идеальных устремлениях. И только моя практика и мои собственные дети подтверждали, что да, волшебство в жизни присутствует, если ты доверяешь себе. Так вот, теперь немножечко о самом источнике. Почему срабатывает правда? Почему, если мы поступаем, исходя из своих глубинных потребностей, а наши желания исполняются, и, может быть, мы находим испытания, но эти испытания совершенствуют нас так, как надо. То есть мы на самом деле получаем тот результат, который хотим, и те уникальные дары и способности, которые приобрели, преодолевая что-то. Потому что человек – это прекрасное создание. Наша вся система воспитания и система юстиции построена с точки зрения того, что человек – это порочное создание. И его нужно дрессировать, развивать, воспитывать, заставлять, ограничивать, и тогда можно с ним жить. Но это ложь. На самом деле человек – это потенциал. И так же, как каждое растение несет в себе потенциал роста и развития, расцвета, плодоносения и так далее, ни одно растение не несет в себе программу гнилья, там, я не знаю, распространение болезней и так далее. Все я прошу прощения за слово паразиты по поводу и так далее, что-то так у меня сложилось сегодня очень. Но, между прочим, я присутствовала на конференции по коучингу, где выступала уникальная дама, тренирующая первых лиц государства в ораторском искусстве. И она сказала, что слова паразиты характеризуют уникальный стиль конкретного оратора. Так что простите меня. Так вот, ни в одном растении не заложена патология. Патология – это следствие ненормальной окружающей среды или ненормального окружающего воздействия. Точно так же человеческая природа несет в себе потенциал к счастью, любви, расцвету, сотворению и так далее. Но в силу того, что мы очень рано сталкиваемся с давлением окружающей среды и искаженным примером взрослых, в силу этого у нас происходит нарушение вот этой связи со своим внутренним компасом. А как я уже говорила, если вы достигаете не своих целей, то эти цели не принесут вам удовлетворения. Накапливаются всякие неприятные ощущения, вплоть до, собственно, и несчастья в жизни. Вот. И поэтому, когда я говорю доверять себе, это значит, во-первых, уметь слышать свой внутренний голос. А это можно сделать тогда, когда вы спокойны и лишены желания получить одобрение снаружи. Потому что любое одобрение снаружи – это желание быть удобным для других. А счастье, оно основано на том, что вас принимают таким, какой вы есть. И отождествление себя со своим подлинным творческим потенциалом, оно связано не с какими-то достижениями, не с какими-то достоинствами, которые считают окружающие важными. Оно связано только с одним, с радостью. Для того, чтобы вы хотите, если вы хотите услышать свой подлинный голос, во-первых, отдохните, во-вторых, займитесь тем, от чего поет ваше сердце. Если вам нравится пересаживать цветы, занимайтесь рассадкой цветов. Если вам нравится вязать в уютной комнате, вяжите. Если вам нравится ходить, сами не знаю, на какие-нибудь танцы бальные, если вы хотите получить ответ, например, куда пойти мне на работу или выбрать мне из этих двух партнеров кого-то одного, то есть это вопрос, связанный с тем, как расслышать свой подлинный голос. Позвольте себе пребывать в состоянии комфорта с собой. Займитесь тем, что доставляет вам удовольствие, но только в одиночестве. Потому что когда вы активно взаимодействуете с кем-то, у вас социальная роль преобладает. А вам нужно делать что-то, то, что вас радует. И в этом состоянии вы можете задать себе этот вопрос. Представить себе, примерить на себя. Вот я вот в этой роли, вот я это делаю. Как мне там? Мне хорошо, мне комфортно, что-то мешает? Если вам ум говорит о том, ну это надо, ну это там полезно, это общепринято, это... То есть все, что приходит из ума, сразу ложно. Потому что когда вы попадаете на то, что нужно вам, у вас внутри ощущение тепла, как, знаете, такое выражение, от чего теплеет в груди, от чего теплеет в животе, и грудная клетка расширяется. Вот если у вас такое восприятие вот, сценария, да, то есть если вы представите себе какой-то сценарий и почувствуете, как вам Хорошо. Значит, это ваш выбор. Хотя бывают очень интересные моменты. У меня, например, был момент в жизни, когда я еще не очень понимала, вот, собственно, свой проект интернетный, да, а в реале очень трудоемко вести консультации, сохраняю ту степень свободы, которая мне нужна. А для себя совершенно точно я поняла, что я должна быть большую часть дня свободна для того, чтобы заниматься своими практиками духовными и уделять время детям. Вот. И я еще надеялась в то время, довольно давно, тоже больше 10 лет назад, я надеялась в каком-нибудь центре по сотрудничеству психологическом. И вот я в газете увидела объявление из другого города, такое серьезное объявление, которое вызвало у меня интерес. Я послала свое резюме, и мне сказали, приезжайте. Вообще в другой город ехать нужно было. И я решила посмотреть, как у меня будут знаки. Да, то есть, если я легко куплю билет, если все сложится, если свободное время, если хорошая погода, то значит это мое. И вот я так и поехала. Все было очень благоприятно. Я элементарно нашла там знакомых, где переночевать в хороших условиях, то есть не нужно было гостиницу сдавать. Был прекрасный день, я прекрасно себя чувствовала, отлично выглядела. Сам офис мне очень понравился, руководитель мне очень понравился. Но предложение, которое мне сделали, это было вообще манипуляторское предложение, в котором мне, грубо говоря, предложили, используя свой опыт, обаяние и профессионализм, дурить народ. Я когда это услышала, у меня такое недоумение, думаю, зачем же я сюда пришла так благоприятно, чтобы услышать эти слова? Ну, решила для себя, ну, наверное, так было все сделано для того, чтобы я проверила лишний раз себя, может, такое искушение было. То есть бывает, что вас ведет вроде бы в правильном направлении, а потом вы смотрите, а это не то, что вам нужно. Но когда у вас сразу сомнения, это не ваша дорожка. И если вы заранее готовы к тому, что окружающие вас не поймут, и это нормально, и вы все равно их любите, и просто вы скажете им, эта тема закрыта, а вот это я вам открываю. Вот в этом я хочу вам помочь, в этом я вас люблю, в этом я с вами. Да, я такая, да, я абсурдная, да, я там не думаю о будущем. Так и есть. Когда вы говорите так родителям, то вы снимаете напряжение. С супругами немножко другая история. Я думаю, даже, может быть, мое крушение личное произошло именно потому, оно так было непонятно мне, но просто, наверное, срок поджимал, надо было мне уже свою карьеру делать такую просветительскую. А мой, конечно, супруг первый, он не мог разделить моих устремлений вот в том аспекте, в котором я сейчас занимаюсь. И, наверное, просто меня заранее освободили от необходимости как бы освобождаться вот уже в семье от непонимания. Я думаю, так. Жизнь позаботилась, короче. Вот. Но то есть, если вас не понимает супруг принципиально в вашем выборе, то стоит подумать о том, зачем вы вместе. Но, как правило, если вы правильно реагируете на сопротивление, то есть не обижаетесь на это, не доказываете свою правоту, не объясняете, почему вы так поступаете, а просто любите человека и говорите, да, я тебе непонятна, да, я вот странно себя веду, но я все равно тебя люблю. Вот так вот, если вы таким образом поступаете, и человек все равно в антагонизме, тогда это другая история. Но, как правило, вот мне показывает опыт, что если душевная связь сохранена, люди просто как бы проживают некий период, пока не будут видны результаты. А когда видны результаты, уже вас поддерживают все. И сейчас-то меня поддерживают все, потому что очевидно, что мой выбор оказался правильным, профессиональным, там, социально значимым, а главное, принес мне красоту, здоровье, процветание. То есть, как бы, я живу в ладу с собой и с каждым годом все лучше себя чувствую. Вот что я скажу. И фотографии 10-летней давности, они гораздо менее счастливые, чем сейчас. И я бы сказала, даже менее моложавые. Да, вот к вопросу о том, как расслышать себя. Итак, значит, чтобы услышать свой подлинный голос, нужно заняться действием, причем действием, не чтением книги, а действием, в котором задействовано тело, какое-то движение, какое-то погружение. Даже можно в ванне полежать, если вы любите его с определенной пеной, там, с какой-то солью такой ароматной, которая вам нравится. Или просто я, например, для меня этим таким действием является прогулка на природе. Та красота природная, которая окружает меня, я живу на окраине города, рядом с замечательным лесом, оврагом, лугом. И я в любой момент могу через 7 минут уже оказаться на своей полянке. И это место возвращает мне мое полное равновесие. Я быстро нахожу ответ на свои вопросы. Достаточно сделать несколько правильных дыханий. И ну, то, что я учу на своих курсах, то, что записано на моем видео по поводу заземления, те технологии связи с природой, которые я даю в своих проектах, они прежде всего выработаны мною в моей жизни. И они приносят свой результат. Для других людей другие какие-то действия более продуктивны в ощущении себя. Но суть одна. Для того, чтобы услышать себя, нужно погрузиться в действия, которые от души радуют вас. Тогда вы можете себя услышать. И как-то обмануть свой ум и сказать ему, что на это время перерыв, пока я тебя не слушаю. Я послушаю тебя потом. Вот. И второй момент – это хорошо сосредоточиться на своем физическом теле. Вот буквально вчера я написала рассылку по поводу вопроса мамы, как научиться медитировать. Ну, слово «медитация» – это целая вселенная. Я, например, могу сказать, что я не умею медитировать классически. Я умею находить ответы для моих вопросов в том пространстве, которое я умею создавать внутри себя. Да? И путь к этому оказался вот как раз взаимодействие с природой. Просто нужно находиться на природе и сосредоточить свое внимание на ощущениях. Ароматы, тактильные ощущения ветерка, или вы лежите на траве, как у вас там, ощущение контакта с землей, травой. Ногами на земле, ветерок, согревает вас солнышко. То есть если вы сосредоточены на своих ощущениях физических, вы вступаете в взаимодействие со своим телом. А все ответы передаются нам от души, не через ум. Ответы от души, от нашего сознания подлинного, они передаются через тело. То есть из ума мы не можем получить этого ответа, потому что ум – это инструмент повторения. Мы живем левополушарным умом, и то есть находим территориальное расположение, следим за временем, видим каждый объект по очереди. То есть наше восприятие жизни физическое, которое мы видим вокруг себя, это проекция нашего левополушарного ума. И сам ум устроен так, то есть мозг непосредственно, чтобы сравнивать новое со старым, находить подобие со старым и делать какие-то выводы. И если вы хотите что-то новое узнать, ваш левый ум никогда вам ничего не ответит, потому что он просто инструмент. У него нет способности создавать новые какие-то объекты озарения. А все новое приходит через правый ум, то есть правое полушарие. И для того, чтобы с ним в контакт вступить, нужно соединиться с телом, потому что правое полушарие – это образное чувственное мышление, сенсорное, и напрямую связано с вегетативной нервной системой. То есть сигналы нервной системы вегетативной, они связаны, то, что мы получаем, ощущения пяти чувств, да, они проецируются и обрабатываются правым умом. А наши дети рождаются, у них два ума активный, правый и левый. И у многих из тех, кто сейчас переживает такие странные ощущения утраты сил, упадка или, наоборот, возбуждения сильного, головокружения, шум в ушах, тошнота, неоправданные такие, как будто бы вирусные инфекции, которые так и не развиваются, то есть температуры нет, а горло болит, нос заложен. Это всего лишь мутация. Мы сейчас переживаем с вами вот мутацию как раз нашего мозга. И у нас активизируются совершенно новые железы, внутренней секреции и новые, вернее, не новые, они были в спящем состоянии, сейчас активизируются, в частности, шишковидная железа, которые позволяют получать левому мозгу сигналы из правого мозга. Ну, вы, вероятно, помните картинку? Ум похож на... Мозг похож на два таких не связанных с друг с другом полушария. То есть лежащие отдельно два полушария. А сейчас мы живем в эпоху, когда формируются синаптические связи между этими полушариями. И поэтому физика, наше тело страдает и очень болезненно реагирует. Так вот, расслышать себя можно, значит, вот занимаясь радостным занятием и соединяясь с телом. И что же мы получаем в результате? Ну, кроме того, что Вселенная вам отвечает, что навстречу вам идут какие-то знаки, что вы встречаете тех людей, которые вам нужны, что удивительным образом ваши враги становятся вашими друзьями. Если вы вот этот принцип используете, не ожидать от людей понимания и любить их, несмотря на то, что они не понимают вас. Вот. Это сложно, но это неизбежно, если вы хотите. Потому что это и есть воплощенный в жизнь принцип: не судите, не судимы будете. Я не устаю повторять про него. Это всего лишь следствие прямого закона. Если вы не испытываете негативных ощущений в адрес человека, который вас не понимает или напряжен, вы генерируете из себя энергию, которая расслабляет его. Он меняет свое отношение к вам, у него снижается уровень агрессии, он по-другому совсем вас воспринимает. Если вы не вынуждены с этим человеком общаться, если это случайный человек, просто удалитесь от него. Но если у вас уже был негативный опыт, то тогда можно просто, ну как сказать, простить, да, отработать специальным образом, и тогда вы уже сможете больше не встретиться с этим человеком. Так вот, что же мы получаем в результате? В результате мы получаем ясную навигацию духа. Когда вам не надо погружаться в дебри заблуждений, стрессов, сомнений, чтобы определить, а что же я хочу, а как же мне поступить. А когда вы просыпаетесь и ясно понимаете, о, я хочу вот это. И вот это «я хочу» никогда не бывает во вред другим. Самым главным обвинением теории исследования себе современной психологии выдвигает эгоические стремления человека. Но если вы посмотрите, все эгоистичное построено на принципе сравнения с другими и желанием достичь отклика у других людей, признания от других людей, одобрения от других людей. То есть на самом деле эгоистическое поведение, оно не личное, не основано на собственном побуждении. Оно завязано на внешних реакциях. А вот когда вы действуете, исходя из своего желания, вам все равно, что скажут другие. Вы знаете, вам это нужно. Конечно, если ваше желание касается вас, а не другого человека. И тогда вот это доверие себе, о котором я сегодня хотела вам рассказать, оно становится таким двигателем, который раскрывает перед вашим кораблем жизни совершенно необозримые горизонты. И вы на каком-то этапе начинаете раскрывать внутри себя такие таланты, такие способности, такие глубокие переживания, о которых вы даже в книгах не читали. Потому что человек – это микрокосм. Знаете, вот макрокосм, да, и микрокосм. То есть внутри человека сложности не меньше, чем во всей Вселенной. И когда вы начинаете обращаться к себе, то вот эта вот внутренняя Вселенная начинает раскрываться. И то счастье и ликование, которое вас охватит в результате этого, и тот резонанс у окружающих людей, потому что они греются рядом с вами, как рядом с солнцем, это настолько уникальное состояние, настолько счастливое состояние, и нисколько не мешающее нормальной социализации. Ну, нормальной в том смысле, что вы можете жить параллельно вот тем людям, которые упорно играют в игру жертв. Вы можете находиться среди них, не в антагонизме. Вообще-то, чем больше нас будет осознанных, тем меньше будет жертв. И в какой-то момент, весьма неотдаленный, а очень даже скоро, массовое сознание изменится. Люди просто перестанут считать нормальным насилие над собой. Люди просто перестанут считать нормальным ситуацию, в которой им ничего не принадлежит. Люди будут понимать, просто это чувствовать, что жизнь зависит только от них, от их собственного мироощущения. Я желаю вам веры, доверия, уверенности. Все эти слова с корнем верить. Знаете, такое вера? В словаре я посмотрела. Это предвосхищенное знание. То есть вера – это я знаю, что так есть. И, пожалуй, вот эта вот дорога, на которую мы встаем, когда выбираем услышать свой внутренний голос, ее самое удивительное свойство – то, что она со временем расширяется, расширяется, и в какой-то момент ваша дорога становится весь мир. В любом направлении, куда вы ни пойдете, вам удается все, потому что весь этот мир выбран вами. Я приглашаю вас на мои проекты, приглашаю вас следить за моими анонсами. Все, что я предлагаю, это практика. Если вы хотите измениться, добро пожаловать. С вами была Светлана Добровольская.